Слава Богу, братья и сестры, Господь позволил нам сегодня здесь с вами. Давайте мы, перед тем, как начать следующую тему изучения книги Даниила, немножко вспомним предыдущую главу, пятую. Кто что подчеркнул из этой главы, давайте поделимся так.
Пятая
глава мы прошли в прошлый раз. О чем речь шла в этой главе? Ну, кто-то что-то для себя, что взял из прочитанного, из того, что было здесь сказано? Ну да, правильно. Мы здесь увидели историю того, что святотатство приводит всегда к тяжелым последствиям. Да? То есть мы видели здесь праздность, пир горой идет, и вот от этого пресыщения решили, что давайте сосуды теперь, те, которые были посвящены Богу. Вы должны понимать, да, что Бог категорически определил то, что свято, то, что отделено для Бога, не может применяться в целях там, домашних каких-то. То есть это только для Бога. Это наказывалось Богом в Ветхом Завете. То есть, если ты что-то посвятил Богу, нельзя использовать для бытовых целей. Здесь мы видим Валтасара, который посчитал, что он может нарушать Божий закон, являясь там могучим царем. Да? И святотатство привело к тому, что кисть руки стала писать письменно, знаменно. Значит, неразумное решение. Чужое войско стоит под стенами его города, а он устраивает пир. То есть, он хочет демонстрировать, что пищи мне хватит, на 20 лет, предполагают так историки, которые ведут археологические раскопки, что хватило бы на 20 лет еды там. Евфрат проходил прямо через город, поэтому как бы они абсолютно не опасались этой осады. Вот. Но любое в нашей с вами тоже жизни, какие-то знаки, какая-то ситуация должна не к пиру нас подталкивать, а к тому, чтобы что-то пересмотреть. Когда мы читаем Езекию, да, мы видим, что когда подошли ассирийцы, первое, что он сделал, он пошел в храм молиться. То есть это правильное решение. Мы видим, чем закончилось. 180 тысяч человек ангел Господень прошел заодно, он истребил. Вот здесь же мы видим пиргору. Это первое. То есть мы не должны быть беспечны. Такое сразу применение. Мы не должны быть беспечны. Это когда Бог дает нам какой-то знак. Что-то заболел. Какая-то финансовая трудность. Еще что-то. Это надо вопиять к Богу, спрашивать, почему. Не надо думать, да, пройдет. Или там утешать свое горе какими-то не библейскими методами. Я знаю одного парня, он рассказывал мне, до того, как он уверовал, он очень увлекался музыкой, такой, типа рок-музыка, такая молодежная тогда, по тем временам. И говорит, когда мне было трудно, я включал там свои старые кассеты, находил, и как бы этим утешался. Но потом, говорит, я понял, что это утешение несет. Я просто выбросил, сжег и стал искать в молитве. То есть мы не можем пользоваться методами старыми. Здесь мы видим вот эта проблема. Второе, что мы здесь увидели, как бы, да. Еще что мы здесь увидели? Мы увидели, что Бог смотрит на этот мир иными глазами, чем люди привыкли видеть. Да, мы видели здесь некие такие Божьи весы, Божьи методы исчисления. Валтасар был правитель, которого от слов которого тряслась вселенная. Он мог убить, мог помиловать, мог наградить богатство, мог забрать последнее. И он был очень весомой фигурой, никто не мог ему противостоять. Но когда Бог взвесил его на весах, он сказал, ты найден очень легким. То есть твой вес никакого не имеет ценности. И хотя ты думаешь, что ты окружен стенами, ты окружен войсками, ты окружен значимостью, золотыми украшениями, короной, ты взвешен на весах. И я могу забрать твою жизнь, когда захочу. Что и произошло, когда мы читаем. Поэтому, братья и сестры, это учит нас тому, что все великие и сильные, слабые и немощные, все ходят под Богом, абсолютно. То есть это такая русская поговорка. И поэтому Бог взвешивает нас. И дал бы Бог, чтобы в глазах Бога мы были весомы. Я еще раз тоже хочу такую параллель привести с современным миром. Когда люди этого мира всегда критикуют верующих и говорят, да они там, кто такие, да они там слабые, немощные. Да, я еще раз повторю, что во времена, например, по второй век такой был Цельс, критик христианства. Он удивлялся, он там написал трактат, он так и называется, о христианах, где он критиковал христиан второго века. Он говорит, посмотрите на них, это кухарки, это рабы, это слуги, которые ничего не значат. И они работают безропотно, как животные, но как только они собираются вместе, ох, как преображаются их лица, какие они затрагивают вопросы, вопросы вечности жизни и так дальше. То есть он пытался уничижить их, думая, что они ничего не значат для этого мира. И действительно, для этого мира, может, они ничего не значили, но они огромное значение имеют для Бога. Вот евреям там написано, да, они скитались в мелочах и козьих кожах, и были как прах для этого мира. Но Бог говорит, если взвесить лицо, говорит, и весь мир не был достоин. То есть для Бога они намного ценнее. Поэтому мы с вами должны вот эти вот вещи ясно понимать, что есть два вида весов. Мирские весы, где мир смотрит на положение, значимость, деньги, там еще что-то, авторитет какой-то, ученый степень и так дальше. Есть Божьи весы, где Бог смотрит на чистоту сердца, смирение и так дальше. И эти весы, они разная шкала ценности, разные ориентиры. Это мы с вами видели. Мы видели, что Бог всемогущий и вездесущий, Он поступает так, как Ему угодно, и Он творит историю. Сегодня мы будем с вами говорить 6 глава, она посвящена «Верность до конца». То есть очень тоже интересная глава. Вот. Я еще хочу напомнить, что книга Даниила, она интересно так расположена. Первые 6 глав раскрывает хронологию событий, которые следуют одно за другим в историческом аспекте, в историческом смысле этого слова. То есть вот он пленили, вот он отрок, вот он там возрастает, вот один царь сменился, другой и так дальше. После 6 главы, 7, половины как раз послания до 12 главы, речь идет о пророчествах и видениях, которые видел Даниил, они не в хронологическом порядке. То есть мы опять увидим Навуходоносора, которому он сны толкует. То есть это воспоминания Даниила, которые происходили с ним на протяжении всей его жизни. И он там пытается пророчески объяснить судьбы Израиля, судьбы мировой истории. Поэтому мы должны это понимать. То есть, что это не хронология. Как вот книгу Исаия мы читаем, это не хронология. Это не то, что Исаия вот это. То есть, он описывает переживания, которые могут быть различными. То есть, он описывает эпоху там, тысячелетнего царства, например. Помните, да, когда там аспид, ребенок будет открывать с аспидами, там лев будет есть солом. Это о том, когда Христос придет. И тут же он описывает какие-то события, которые были в его жизни. Тут же он призывает там покаяться своих современников. Поэтому в пророческих книгах нету хронологии. Нельзя хронологически сказать. Вот 25 глава, значит, это уже прошло время. Абсолютно нет. Поэтому как бы до 6 главы речь идет историческо-хронологическая последовательность. 6, 7 главы до конца послания Даниил описывает те переживания, те видения, те размышления, которые сопутствовали на протяжении его дальнейшей жизни. Итак, давайте мы прочтем 6 главу и поразмышляем потом над тем, что это нам сегодня дает. Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всеми царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, вовеки живи! Все князья народа, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросит в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение, подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, чтобы он не был нарушен». Царь Дарий подписал указ и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день, преклоняя колени, и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели, нашли Даниила, молящегося и просящего милости пред Богом своим. Потом пришли и сказали царю в царском повелении: «Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебе, царь, бросать львиный рог?» Царь отвечал и сказал: Это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий изменений. Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебе, царь, ни на указ с тобой подписанный, но три раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». И принесет был камень, и положен на отверстие рва. И царь запечатал перстнем своим и перстнем бельможек своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи. И сон бежал от него. Вот он уже, царь встал на рассвете и поспешно пошел к рву львиному. И, подойдя к рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебе от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего, заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Дай пред тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва, и поднял был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвинили Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их, и они не достигли до дна рва, как львы овладели ими, сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам, языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». И Даниил благовоспевал и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского. Такая очень поучительная история. О чем она нам говорит, братья? О том, что Дарий был мудрым человеком. Мы помним с вами, когда Моисей выходил с народом, где-то предполагают, так от 2,5 до 3 миллионов было народа, и он садился, и все тяжбы, просьбы, нужды народа решал сам. И это приводило к изнеможению. Пока, помните, я опор не подошел, не сказал ему: «Зачем ты себя изнуряешь? Огромное количество людей. Надо поставить над разбитым, да, помните, там, десятских, сотских, там, и так дальше, чтобы они судили. А если очень важное дело, если оно действительно требует твоего вмешательства, тогда, значит, суди». Вот. И Даниил послушал совет Афера и так и поступил, да, мы помним с вами. Вот. Здесь мы видим этого человека Дария, он был мудрым. Империя у него простиралась от берегов Средиземного моря до Каспийского. То есть, если мы так возьмем, да, то есть это огромная территория. На севере она к Черному морю подходила, а на юге она Персидский залив охватывала. То есть это огромная территория, там, нам трудно даже представить. Все современные страны, Сирия, Ирак, Иран, евреи, Египет, все это входило в состав этой империи. И вот, чтобы управлять этим царством, Даниил поставил губернаторов, если назвать сатрапами. Дарий поставил сатрапов, то есть губернаторов, которые были ответственны за область, которые имели автономию, которые были подотчетны триумвирату, трем князьям, которые всем остальным руководили. С тем Дарий понимал, что он всем этим не управит, это огромное царство. То есть это говорит о мудрости. То есть политическое устройство было очень мудрое. Вот. И мы здесь видим, что Бог особо благословил Даниила, он отличался высоким духом, то есть это был человек, имеющий огромный авторитет. И уже подумывали над тем, чтобы поставить его во главе этого триумвирата. То есть он был один из трех, и Дарий подумал, чтобы поставить его даже выше, то есть чтобы он был непосредственно, там, скажем, визирем или премьер-министром Дария. Вот. Ну, как Всегда это бывает, да, в таких случаях всегда находятся люди, которые начинают завидовать, которые начинают думать, ну почему не я? Интриги. Если мы возьмем вообще историю любого двора, да, вообще любую политику, то увидим, что там всегда хватало грязи всякой, всяких вот этих хитросплетений, подковерных игр, каких-то закулисных вот этих боев. И здесь это не исключение. Мы видим этих людей, которые спят и видят, каким образом Даниила погубить. Вот, очень интересная ремарка здесь дает автор, да, вот они искали тщательно в его этом, но не могли найти. Замечательно, правда, друзья? Вот я думаю, мы все с вами находимся под прицелом этого мира. Апостол Павел, который там горит, ему говорит, да, что мы стали позорищем, то есть зрелищем для людей, для ангелов, да, мы становимся, как бы проходим это поприще под пристальным наблюдением. И люди прекрасно знают, что нам можно делать, а что нельзя. Я вот еще раз хочу обратить внимание, да, что то, что делают они, например, они считают это в порядке вещей. Но если что-то вырвется от нас, они говорят, а уже нельзя этого делать. Да? То есть если мы там что-то на кого-то заявим, нам сразу напомнят, вы же верующие, ну что, так нельзя поступать. Или там еще что-то. Так вот, никто не причиняет вреда христианству больше, чем сами христиане. То есть антихристианское поведение... антихристианские действия приносят вреда намного больше, чем все атеисты вместе взятые, так кто-то почитал, да? Но Даниил, к чести его сказать, ничего не могли найти в нем. Ведь отсюда заходили, и оттуда заходили, и так его хотели подловить, и по-другому, и он оказался абсолютно честен. Отличная характеристика, братья и сестры. Я так думаю, если нам бы кто-то захотел подкопать что-то, нашли бы интересно у нас. Я к тому, чтобы просто рассмотреть себя в этом контексте. Вот если бы захотели нас дискредитировать, вот захотели бы как-то вот сегодня огромный позор для баптистского братства, да, вот этот Турчинов, который там развязал войну, который, знаете, притча во языцах стал, это он нанес огромный ущерб вообще авторитету братства, авторитету баптистов. И, ну, Даниил не был таким человеком. Это к тому, братья и сестры, что мы все с вами находимся под пристальным наблюдением, и по нас оценивают вообще христианство. И дал бы Бог, чтобы мы могли как сказать, как Христос. Да вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. То есть, чтобы наше христианство не выродилось в такой правильный постулат и правильную информацию, которая не соответствует повседневной жизни. То есть, хуже нету ничего. Поэтому тогда называют, да вы просто лицемеры. То есть, вы живете в церкви так, а дома там или где-то на работе живете по-другому. Вот Даниил, находясь дома, занимая огромные важности пост государственный, обладая колоссальной властью, он не стал гордым или чванливым, или взяточником, или человеком, которого можно было каким-то образом подловить. Это очень огромный пример для нас. Вот, то есть Даниил был человеком с безупречной репутацией. Но надо к чести сказать этих людей, может, не к чести, не знаю, они не догадались, найти каких-то лжесвидетелей. Помните, Христа, когда ничего не могли найти, что они там сделали? Они давая там всех лжесвидетелей, которые там начали вообще совершенно нелепые идеи нести против Христа. Но эти люди все-таки хотели добиться, чтобы обвинение было обосновано. Вот Дарий, несмотря на свою мудрость, оказался, вот в этом случае он дал огромную промашку. То есть они сыграли на его гордость вообще. Что они сказали? Ну ты же вот тут. Ты же царь. Вот сделай так, чтобы все вопросы, которые были связаны с просьбами, с какими-то пожеланиями, только к тебе обращались. И он повелся на это. В общем, гордость человека – это такой рычаг, такой механизм, да, который может принести огромные проблемы. Еще когда-то в детстве, да, мы читали с вами, помните басню «Ворона и лисица», да? Вот там, значит, не получилось позавтракать вороне по той простой причине, что лисица сумела найти вот брешь в вороне и гордость. Она сказала, ну ты такая певица, давай. И, в общем, она потеряла этот сыр, а лисица пошла с ним. Вот здесь примерно такая же вот система была. Ты же всем руководишь, ты запрети, вот, чтобы все к тебе было обращено. И Дарий, будучи мудрым человеком, он был пойман на этот вот крючок тщеславия, крючок гордости. Его на этом поймали. Вот здесь мы видим столкновение интересов. Столкновение интересов в жизни Даниила. То есть я многие годы, Даниил уже был очень пожилым человеком, долгие годы я молюсь Богу, это стало с молодых лет моим приоритетом номер один. То есть 3 раза в день он, да, молился. Вот. И вдруг издается указ. Вот сегодня мы живем с вами вот в этом мире, который, в принципе, да, очень часто противится тому, что хочет делать христианин. Сегодня это может быть в меньшей степени, когда-то это в большей степени. Например, сегодня вся Западная Европа и Америка издает такой указ. Никакого миссионерства. Хотите о Боге? Вот есть церковь, есть двор церкви. Вот здесь вы рассказываете, раздавайте брошюры. А за пределами территории церкви это светское государство. Здесь не под запретом становится, да? Вот. Но у нас есть повеление, где Христос сказал, да и так, идите, научите все народы. И тоже столкновение интересов происходит. Или вот сейчас собираемся лагерь делать, да? Нет регистрации, это очень-очень сложно, как бы, на самом деле. Но вот Данил здесь выбирает интересы Божьи. Он говорит, интересы государя это хорошо, но интересы Бога важнее. И под страхом смерти он не оставляет того, что он делал всегда. То есть это очень огромный пример для нас с вами. То есть многие люди, они больше всегда послушны тому, что мир предлагает им, что предлагает власть. И опять, я не призываю здесь быть бунтарями, революционерами, людьми, которые там, знаете, не платят налоги, откручивают счетчики, думая, что коммунисты больше должны. Так я с одним братом разговаривал, там, с лесопилки таскал доски, я говорю, ты что делаешь? Он говорит, ну это же государственное, если тебя к соседу украл, это плохо. А так, коммунисты нам больше должны, ну, сколько получили денег, поэтому мы же тут никак по-другому. Вот. Но речь идет о духовном столкновении. Вот когда это происходит, тогда мы должны понимать, что интересы Бога для нас важнее интересов мира. Помните, в 70-е годы власти запрещали приводить детей в церковь. Так, ну, постановление было такое. И записывали, штрафовали. Но тем не менее, всегда родители, ну нормальные, конечно, не такие псевдопослушные, водили своих деток с тем, чтобы они с самого раннего возраста слышали Божье Слово. Вот было в моем детстве, кто-то, может быть, прожил еще больше, помнит это все. Да? И поэтому Даниил показывает нам, что интересы Бога, они важнее интересов, ну, любого там правительства, которое пытается встать против Божьей стороны. Вот. И вот здесь мы видим, что там, где есть верующий человек, этот дом превращается в дом молитвы, правда? Христос очень важно подчеркнул идею, сказал, дом мой, дом молитвы назовется. То есть, если есть Бог, то обязательно должна быть жертва Богу. Сегодня мы с вами понимаем, что жертв кровавых нам не надо приносить, что все это совершено уже во Христе Иисусе, но молитва остается той жертвой, которая благоугодна Богу, жертвой хвалы. И вот хочется рассмотреть, как молился Даниил, что важно было вот в его молитве, что мы можем сегодня взять. Во-первых, Даниил молился смиренно. Невзирая на то, что он обладал огромной властью, невзирая на то, что он был человек огромного авторитета и уважения, написано, что он молился коленопреклоненно. То есть он склонял колени. Он пожилой человек, очень старый человек, но он тем не менее это делал. Это показывает, вообще, я так вижу, да, что люди, которые смиренно преклоняют, им нетрудно встать на колени. Это не ущемляет их достоинство. Это показывает их смирение. То есть вот здесь мы видим, что он не говорит, ну я уже старенький, можно лежа. Знаете, он говорит, да я лежа в постели помолился. Или я там речитативом там ехал за рулем и сразу молился. Да, бывают и такие ситуации, конечно, когда и так необходимо. Когда там ситуация, я ехал на велосипеде, а меня заносят на льду, я еду в это, я взмолился в шапке там и во всем остальном. Но как бы думать, что молитвенная жизнь – это вот такая вот спешка, знаете, мультитрек, когда я тут думаю об этом, слова произношу, это неверно. Мы всегда должны понимать, что Бог – это огромное силище, что это огромная личность, всемогущий, а мы полностью от него зависим. И коленопреклоненная поза Даниила как раз указывала на то, что Даниил был смиренным человеком. Во-вторых, очень важно, Даниил отождествлял себя с Божьим народом. По какой, видно, почему здесь? Он открывал, написано, окна на Иерусалим. Для него было важно осознавать, что он не просто там ассимилированный какой-то элемент, который там Бога знает. Он понимал, что он един со своим народом. Он един с теми, кто также поклоняется Богу единому. Кстати, тоже очень популярно, знаете, многие люди говорят, да зачем церковь, зачем там Божий народ, эти тот не такой, другой не такой. Я вот там включил, как современный, знаете, там онлайн, там, да, ты побыл там в Нью-Йорке, на общении, и помолился, а с этими вот тут, которые на месте живут, я с ними ничего не могу общего найти. Вот Даниил не был из числа этих людей, он понимал, что он завязан с этим народом, да, Иерусалим был разрушен, да, он совершил грех, да, он был уведен в рабство, и они пережили огромные трудности, 70 лет, да, рабство. Но тем не менее, он не отрывал себя от Божьего народа. Он видел себя частью целого с ним. Вот. Кроме того, молиться регулярно. Тут написано, 3 раза в день. Но не молиться, знаете, от случая до случая. Тут тревожно, давай помолюсь. Ну, сейчас нормально, не обязательно. То есть он это делал систематически. Это было регулярное его занятие. 3 раза в день. Вот. Кроме этого, он это делал открыто. Еще очень важный момент, да? Вот они пришли, они это увидели. То есть он не прятался куда-то в подвал, там, чтобы никто не догадался, чтобы никаким образом, знаете, как-то люди, они активно могут молиться в доме молитвы, но когда где-то там это, я не кушаю, что призываю здесь абсолютно, не то, что надо там кричать по улицам «Халилуя», но я к тому, что нетрудно, если ты где-то в столовой там хотя бы призвать имя Божие, попросить благословения на пищу. Не громко, но это надо сделать. Даже если там кто-то сидит, на твой взгляд, неудобно. Нам нечего стесняться Христа. И вот здесь Даниил под страхом смерти, он не спрятался куда-то там в погреб такой, под синюю заслугами, чтобы его никто не видел. Он как делал это открыто, так и продолжал это делать. У него не было такого кликушества, как это было в жизни фарисеев, которые много на улицах молились. Но тем не менее, он и не был человеком, который, знаете, там спрятал, или там это делал в постели, шепотом, или внутри молился, или еще как-то. Вот. Кроме этого, он считал это очень важной молитву. То есть человек, который облечен государственными заботами, ну, трудно найти время. Тогда было трудно. Сегодня тот, кто много работает, много завязан какими-то делами. Вот. Знаете, многие люди, и мне так бывает, сразу хочу исповедаться, что наработаешься на день и думаешь, так, в постели потом помолюсь, как-то там уставший или еще что-то. Но он находил. Вот он из как бы срочных дел, да помните, срочные важные дела, да, он из этих срочных дел находил важное дело с тем, чтобы преклониться пред Богом. Он осознавал свою зависимость. И это не поколебало нисколько царские указы и все. Вот молитва Даниила. Мы должны тоже взять приоритеты своей жизни. Как мы молимся? Если у нас вот такое понимание молитвы, вот. Значит, Даниил оставался верен своему Богу, это подтвердилось в том, что как он молился, так и продолжал молиться. Это показывало, что Даниил видел свою зависимость от Бога, что он не зависим от законов Дария, но он зависим от того, что дает всемогущий Бог. Теперь давайте поразмышляем о Дарии. Когда Дарию донесли о Данииле, у него не было желания подвергать Даниила каким-то наказаниям. Да? То есть он очень любил этого человека. Тем не менее, он был загнан в угол, просто, если так сказать, да? То есть он дал царский указ, и он не мог, закон Медан и Персов был непоколебимый, его необходимо было выполнить. И он сам себе загнал просто в угол. Если мы рассматриваем Библии, есть много таких примеров, когда благочестивые даже люди загоняли себя. Помните Ефая, да? Вот все, что выйдет из ворот, все тебе Господь отдам. Зачем? Кто тебе просит это говорить? То есть наши слова, наши какие-то обещания имеют огромную силу. Если человек держит свое слово, конечно, да, я хозяин своего слова, могу дать, а потом забрать, то это другой раз. Но если я держу свое слово, то это к чему-то обязывает. И вот здесь мы видим человека, который просто загнан. Он абсолютно не хочет того, чтобы Даниил оказался в рвином льве. Но, будучи царем, издав закон, он вынужден выполнять. Помните легкомысленную реплику царя Ирода, да? Ты так станцевала, так сплясала, проси, что хочешь, все дам. Молодая девочка, ну что она может попросить? Ну, перстень там. И вдруг она говорит, принеси мне на блюде голову Иоанна Крестителя. Вообще шок, я думаю, да, был для него. Вот это да. И тем не менее он вынужден был, не хотел он этого, но тем не менее вынужден был. Это учит нас, братья и сестры, чтобы мы были очень осмотрительны, когда мы даем какие-то обещания. А тем более обещания, которые могут вот повлечь такие серьезные последствия. Нас никто не тянет за язык. Но если мы уже сказали «да», то надо говорить, надо действовать соответственно. Поэтому здесь мы видим человека, попавшего в такое затруднительное положение. То есть это очень трудно было ему. Да? Вот. И он в тот момент, наверное, верил в Бога даже больше, чем другие верующие. Говорит, ну Даниил, ты же там Бог твой, он же тебе защитит. То есть он абсолютно не хотел смерти Даниила. Поэтому, братья и сестры, это учит нас тому, что мы должны быть очень внимательны к своим обещаниям, к своим словам. И не давать их вовсе, чем да, потом начинать какие-то вещи. И поэтому следите за тем, а с чем вообще хотят вам что-либо. Вот эти люди, они имели такой план хитрый. Они сыграли на честолюбии, на тщеславии Дария, а потом это вылилось в то, что он вынужден был отдать такой указ. Вот, я читал несколько лет назад об одном человеке, который прилетел в Америку. Вот. Он, знаете, такой был, из ДВР, в общем-то, почти что неверующий, я не знаю, ходил когда-то в церковь, и тогда был ток в 90-е годы, и он прилетел в Америку, говорит, и ток, он вышел, он потом описывает свою ситуацию. Подходят ко мне люди, прилично одетые, солидно, все, говорят, вот у нас контракт здесь, мы тебе даем сколько-то там тысяч, я сейчас цифры не помню, долларов, продавай душу дьяволу, подписывайся здесь, и все, мы тебе прям деньги отдаем. Он говорит, это все там, Бог, религия, это все такое, давным бульем поросло, тут деньги живые, давай. Он говорит, я взял и подписал. Вот, и все. И после этого, говорит, жизнь стала стремительно, я, говорит, во-первых, потерял покой, постоянно смута в сердце, какие-то болезни напали, с семьей пришлось расстаться, прочие вещи. То есть он не посчитал, что это столь важно. Вообще думал, что дьявол такая мифическая личность. Слава Богу, закончилось благополучно, потому что он покаялся, он там много молитв пришлось, там нескольким братьям, пресвитерам молиться над ним, и Бог восстановился. Но он говорит, не делайте необдуманных поступков. У нас в России, помните, по телевизору показывают, тоже один там давал какие-то деньги, кто подпишется, что он продает уже дело. Он говорит, я просто это так делаю. Ничего просто так было, да? Вот. Поэтому люди говорят, да ну это же дьявол, что там, этот, который там с виллами, там, а тут деньги живые, тут бедность, да, ничего тут, это же просто мифическое, так сказать, персоналии. На самом деле это очень серьезные последствия. Поэтому, братья и сестры, не торопитесь что-либо говорить да или нет, пока не обдумаете все последствия. Вот. И о чем еще здесь я такой, седьмой пункт, я вот здесь интересно наметил. Вот. Русская пословица есть, не копай яму другому, чтобы самой в ней не оказаться, да? Очень четко здесь вот эта истина прописана. Слово Божие говорит, что посеет человек, то и пожнет. То есть они очень хотели, чтобы Даниил был погублен, они сделали хитроумный план, они там все это подготовили. Результат, они сами оказались там, погибленные в этой яме, еще не успели долететь, как львы. Сделали из них просто себе обед там, или ужин, когда кинули какое время. То есть это очень важно. Тоже нам Слово Божие много раз говорит о том, что люди, которые пытаются ковать какие-то ковы на зло кому-то, очень часто сами в них же попадают. Пример Аман и Мардохея, да, помните? Вот. Что бы ты сделал тому, которого ты хочешь почтить? О, его надо на коне провести по всей столице, чтобы все видели, воздавать славу. А кто такой негодный? Вот здесь повесить его, и сам виселицу там. И знаете, как получилось? Вот врага пришлось, он увидел, как врага, которого он желал смерти, славили, славословили, да? А виселицу, которую он приготовил для Мардохея, досталась Аману. Так бывает в жизни, поэтому не торопитесь сделать людям зло. Всегда помните, что человек посеет, то и пожнет. Это закономерность такая, и по-другому никак не может быть просто. Поэтому проблема, что здесь мы видим, прямо это сразу результат, да, произошел. Только вот они тут сделали, в скорости они сами оказались в жизненном льве. Проблема в том, что иногда долгие годы Бог допускает, чтобы от момента посева до момента собирания плодов прошли годы. Но тем не менее закон всегда будет действовать, и никогда не будет по-другому. Я даже хочу привести пример замечательного апостола Павла. Мы помним с вами, да? Человек, который просто, я не знаю, миссионер номер один. Такой number one. Но он был гонитель, изверг церкви, и он жесточайше гнал церковь. Всю жизнь он платил, потому что его самого преследовали, изгоняли, сажали в тюрьмы, в темницу. Ни один из апостолов не прошел более тернистая дорога, чем прошел апостол Павел. Бог независимо, свой ты, чужой, родной, близкий, есть закон, и он будет исполняться. Поэтому, братья и сестры, мы должны вот к этому относиться очень осторожно, тому, что мы сеем, чем проходит наша жизнь. Знаете, когда-то Гёте был такой немецкий писатель, поэт замечательный. У него была привычка, когда он ходил по Германии, у него были полные карманы зерен или семян цветов. Он проходил, просто рассыпал их по лугам, там, где он проходил, всегда росли цветы. И спустя многие годы говорили, вот дорога Гёте, вот где он проходил. То есть они росли и благоухали. Дал бы нам Бог, чтобы мы, я не буквально, конечно, это выражается, но фигурально, чтобы после нас сказали, вот он прошел, мы чувствуем благоухание его жизни, чем когда вот после нас растут репейники, какие-то вещи, которые человек потом негодует на нас. И благочестивая жизнь Даниила принесла положительные плоды. Давайте мы, я хочу прочитать просто, реакция царя Дария. То есть, обладая огромной властью, будучи терпимым ко всем религиям, мы должны понимать это, что уже со времен Кира и Дария терпимость религии, такая толерантность так называемая, она имела уже тогда место, да, и разрешали поклоняться египтянам, богу Осирису, там, еще каким-то народам, там, своим богам, Валу там, и так дальше. Но вот из всего того, что увидел Дарий, вот какой он дает указ. После того, после всех этих событий, царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится, мною дается повеление, чтобы во всякой области царство моего трепетали и благоговели пред Богом Даниилом, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. И Даниил благоуспевал и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского». То есть, вот что это, вот какую реакцию это вызвало у царя. То есть, он вынужден был сказать: да, вот этот Бог, это Бог богов, вот этот Бог, он несокрушимый, это не Бог местности, Бог там, я не знаю, Египта, или Бог Ассирии, или Бог еще кого-то. Это Бог может делать, что он хочет, и его сила несокрушима. Дал бы нам Господь, чтобы в нашей жизни наше свидетельство о Боге было таким же, чтобы когда на нас посмотрели, сказать: да, его Бог — это Бог любви, его Бог — это Бог, там, я не знаю, всемогущий или всеведущий, чтобы мы с вами являли Бога, такого, какого явил Даниил. Аминь. Помолимся.